Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня о празднике Вознесения мы будем беседовать с клириком Вознесенского храма города Екатеринбурга, протоиереем Алексеем Долгоруковым. Добрый день, отец Алексей.
Добрый день.
С праздником вас прежде всего, и давайте немного поговорим вначале о том, откуда, собственно, этот праздник ведет свое начало, свою историю.
Конечно же, в основу этого праздника мы берем тексты Священного Писания, Нового Завета. Это прежде всего евангельские тексты и книгу Деяний Апостольских. Из Священного Писания мы знаем, что по своем воскресении Господь являлся 40 дней своим ученикам и беседовал с ними о Царстве Небесном, Царстве Божьем. Но, между прочим, хочу отметить такую деталь, что когда Господь не воскресший, не преображенный, странствовал с учениками, учил их, наставлял, творил чудеса, то об этом достаточно подробно рассказано. Все его речи, все его... И вот вдруг настает такой необычный момент. Господь воскрес, воскресшая преображенная плоть. Ученики уверовали в Него, они познали новые какие-то тайны, проникнулись ими. И Господь говорит им о Царстве Своем, но текстов никаких нет. Ничего не говорится, что им Христос говорил. Поэтому у богослов, конечно же, есть такое предположение, что Христос говорил своим ученикам те вещи, которые, возможно, даже словами передать нашими невозможно. Здесь, возможно, идет речь о духовном опыте, который передается от учителя к ученику, и так из поколения в поколение. Но вернемся к нашей теме. И вот наступает такой период, о котором говорил Господь и своим ученикам. О том, что Он должен оставить их, Он должен уйти. Но что они не должны огорчаться. И они должны, наоборот, даже радоваться. Потому что придет к ним новый утешитель, Дух Святой, Дух Божий, который наставит их на всякую правду, наставит на всякую истину. И вот они поднимаются на гору Елеонскую. Нужно сказать, что гора, она, особенно в древности, всегда как бы делала человека ближе к Богу, потому что она ближе к небесам. А небо в представлении людей того времени, это, конечно же, какой-то символ божественности, символ отрешения от греховности, от зла, знак приближения к небесам – это знак приближения человека к Богу. И мы знаем, что важное событие происходит в Евангелии на горе, Господь преображается. И вот они поднимаются на гору Елеонскую, с которой очень хорошо виден город Иерусалим, в котором живут и праведники, и грешники, в котором жили и цари, и пророки, и люди, которые уверовали в Него – и те, которые стремились его убить и уничтожить. И Господь говорит им, что дана ему вся власть уже, как на небе, так и на земле, и отправляет своих учеников проповедовать всем народам, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Был период, когда они были еще в духовном смысле вообще несмышленые, и они ходили только по городам Иудеи, и проповедь не всегда была их успешной. Сейчас им нужно пойти не только к своим соплеменникам, не только людям, которые веруют в единого Бога, но и ко всем язычникам пойти, проповедовать всему миру. И я вот как-то даже читал, что в одной только Иудее в тот период жило около 5 миллионов примерно людей. А учеников приблизительно к этому периоду уверовало в Христа около 120. Есть такой расчет, что примерно на каждого ученика было по 30 тысяч человек. И тем не менее, они пошли к этим людям, и пошли не только к ним, но гораздо большему числу людей, и сумели передать им той живой опыт, знание, видение воскресшего и вознесенного своего Учителя, Спасителя нашего Иисуса Христа. Но у учеников, пока они не преображены вот этой благодатью Святого Духа, у них сознание постоянно отступает от небесного, у них сознание отступает к земному. И они спрашивают, не в этот ли час, Господи, Ты восстановишь царство? Дело в том, что иудеи многие столетия были то под одним владычеством, то под другим. И главная мечта и стремление всякого верующего иудея – восстановить царство Давида, царство земное, где не будет уже ничего языческого, где будут жить по закону Божьему, будут жить праведно. Но, конечно же, здесь нужно извинить немножко учеников, потому что их представления еще в тот момент не выступают вот за границы их человеческих представлений. Они еще не проникнуты благодатью Святого Духа. И еще нужно помнить, что вопрос о царстве стоит не только в земном плане, но и в царстве вечном, в царстве Бога. И Господь говорит им, что никому не дано знать времена и сроки наступления Царства Божия. И как у нас вот часто бывает, сейчас люди то одно предположение делают о временах и сроках пришествия Христова, то другое. Евангелие, Священное Писание нас строго предупреждает от этого. Сам Христос говорит, никому не должно знать времена и сроки. Господь благословляет Своих учеников, но не только их благословляет. В лице их Он благословляет всех нас, всех учеников Христовых, чтобы и мы вслед за апостолами шли и проповедовали веру христианскую, несли евангельскую радостную весть. Потому что Евангелие – это радостная весть, и мы должны об этом помнить. Ученики Иисуса видят, как облако набежало и скрыло, подняло их учителя от их глаз. И они стоят, немножко изумленные, ошарашенные, и смотрят на исчезающего учителя, на исчезающее облако. И вдруг они видят двух юношек в белых одеждах, которые говорят им, что вы стоите, мужи галилейские, и смотрите. Точно так же, как вы увидели уходящего учителя, он вновь вернется к вам. И они с радостью возвращаются в Иерусалим. Часто современным христианам не очень понятно смысл этой радости, потому что мы вообще мало радуемся, не привыкли к этому. Мы научились немножко поститься, немножко каяться научились. Ну, знаем, что Пасха – веселый праздник, тем более, что заканчивается пост, и можно там покушать хорошо, и праздник сам, служба красивая, и Христос воскресе, можно крикнуть «хорошо на душе». Но надолго сохранять эту радость евангельскую мы, к сожалению, не только не способны, но очень часто и боимся этого делать.
Даже культивируем обратные чувства, в связи с чем отец Андрей Кураев как-то высказался, что некоторые люди сделали православие религией бастхаундов, такие собачки с повисшими ушками и с очень печальными трагическими глазами.
Как же ученики могли идти ко всему народу, ко всему миру, проповедовать Евангелие, если бы сами эту радость не имели? Но радость, о которой говорится и в тропаре праздника, что Господь своим вознесением даровал радость, она исходит еще от одного очень важного момента. Она исходит от того, что Иисус, вознесясь на небо, покинув учеников, Он не только не стал для них и для нас далеким, недоступным, но наоборот, Он приблизился. А потом еще они ушли в надежде и вере получить обещанного утешителя, получить благодать Божию, которая просветит их и наставит на всякую истину. Ученики возвратились в Иерусалим с великой радостью. Об этой радости и говорит праздничный тропарь, что своим вознесением Иисус даровал ученикам своим радость. «Вознеслся Иси во славе Христе Божий наш, радость сотворивый ученикам, обетованием Святаго Духа». Вот она откуда радость идет, обетование, обещание Святого Духа.
Все-таки с психологической точки зрения нам не очень понятно, каким образом ученики могли с радостью наблюдать, как Спаситель удалялся от них, ведь все-таки это был человек, которого они любили, к которому были просто по-человечески привязаны, который очень много значил в их жизни. Они понимали, что вот в этой земной жизни они его больше никогда не увидят. Почему же не говорится ничего, не то что о скорби, но хотя бы о каком-то, о какой-то легкой грусти учеников, которые вот расстаются с любимым человеком?
Ну, видимо, не было этой легкой грусти у учеников, и, видимо, была действительно подлинная глубокая радость. А радость, она же ведь это чувство, эмоциональное состояние, ну, конечно же, и духовное состояние, которое, ну, невозможно вот так вот самому организовать человеку. И она имеет, видимо, какие-то основания. Думаю, что основания эти лежат в том, что ученики почувствовали, поняли, что Господь не оставил их, но Он пребывает с ними. Более того, их общение с Учителем стало более полным, полноценным, насыщенным, то есть таким, каким при земной его жизни оно даже и не было. Приобрело оно новое качество, новое содержание.
Мы часто говорим о том, что Господь пребывает с любящими Его людьми. Но, тем не менее, у многих людей вот такого постоянного ощущения пребывания с Богом нет. Мне даже в одной православной книжке с стихотворениями православных авторов попались строчки, в которых так и было написано: «Уже 2000 лет нет с нами Христа». То есть у многих людей действительно есть такое ощущение, что Христос остался где-то там, в истории. Ну и будет впереди, там, когда мы, если мы с Ним будем, конечно. Но здесь, сейчас, вот мы не ощущаем Его присутствия. В чем мы можем видеть доказательства вот этих слов Христа о том, что Он всегда будет с нами?
Иисус оставил своих учеников. Был период, когда Он говорил им об этом, и они были печальны. Это было до воскресения Христова. Сейчас они провожают своего Учителя, воскресшего и преображенного, и провожают с радостью. И, видимо, есть какой-то опыт, который дает им эту радость. И этот опыт порой незнаком очень многим людям, которые считают себя и называют христианами. Иисус, поднявшись на небо к Богу, стал для учеников и для нас с вами ближе. Почему? Конечно же, сразу же напрашивается такая шутка о том, что если родственники живут в другом городе, то они как-то нам даже ближе, роднее, мы их больше любим, они далеко. Но здесь ситуация, думаю, совершенно другая. Здесь я бы вспомнил слова одного поэта, который сказал, что большое видится на расстоянии. Вот только тогда ученики смогли понять и почувствовать всю значимость своего Учителя, значимость Его победы над смертью. И Иисус, поднявшись к Богу, стал ближе не только к Своим ученикам, но стал ближе к каждому человеку. Ведь в материальном плане Иисус не мог находиться сразу же в нескольких местах, скажем. А здесь сейчас Он находится с каждым человеком. Другое дело, что мы этого не можем не почувствовать, не заметить, не увидеть. Но и при жизни земной далеко не все люди чувствовали, понимали и веровали в находящегося совершенно рядом от них Иисуса. То есть здесь нужно, видимо, прежде всего иметь веру и иметь любовь к Богу, любовь к истине. И эта вера и любовь, стремление к истине – они помогут человеку увидеть Иисуса, услышать Его голос. И мы знаем в истории человечества множество примеров, когда Иисус вставал рядом с тем или иным человеком, и Он этот опыт встречи с Богом, с Иисусом, проносил через всю свою жизнь. Вот знаменитая история, уже многократно, конечно, повторенная, так уж просто напомню, про митрополита Суржского Антония, когда во время чтения Священного Писания он почувствовал, что Иисус с ним рядом, и это ощущение, которое он говорит, иногда ослабевало, но тем не менее оно сохранялось с ним всю жизнь, и он пронес его через всю жизнь. не быть близко с человеком, быть близко с Богом, это не значит находиться рядом физически. Мы порой находимся рядом с людьми, но бываем от них очень далеки. Мы бываем для них совершенно чужие, и они нам кажутся чужие. Но духовная близость и любовь, они преодолевают расстояние, преодолевают трудности. И любовь, она преодолевает даже смерть. Потому что люди, которые от нас ушли из земной жизни, но которых мы любим, порой становятся для людей даже ближе, чем тогда, когда они находились рядом. Бывают такие ощущения у людей, которые проводили близких родственников. И они после их смерти часто сверяют свою жизнь, дела, поступки с их словами. Даже как-то внутренне, вот не то что там болезненно общаются, а ориентируются на их одобрение или их осуждение. Для них эти люди находятся духовно рядом, почти физически.
Своим вознесением Господь в какой-то степени, наверное, подвергал себя риску быть забытым. Как часто мы забываем людей, с которыми расстаемся очень надолго. Говорят же, с глаз долой и сердце вон. И когда с человеком расстаешься, помнишь его, ну, год, ну, два, ну, три. Потом свойство памяти таково, что истираются и черты лица, и забываются и разговоры, и то, что человек говорил. Чаще всего, по крайней мере, происходит именно так. И Господь в какой-то степени подвергал и себя риску быть забытым, и, главное, свое учение подвергал риску быть искаженным. Почему же все-таки, вновь и вновь спрашиваю я себя, почему же все-таки Господь ушел не только от учеников, а ушел от нас, от всех?
Я думаю, что такой опасности для Иисуса нет, быть забытым. И люди помнят прежде всего это не его учение, а помнят то потрясение, то переживание, тот внутренний духовный опыт, который они пережили при встрече с Иисусом воскресшим. Я думаю, что у каждого человека, верующего христианина, обязательно был такой опыт в жизни. Конечно же, даже и этот опыт, он ослабевает с годами, меняется. Но самая маленькая искорка этого опыта, зажженная в душе, в сердце человека, она никогда не погаснет. Она может притухнуть, где-то забыться, но в определенных обстоятельствах она разгорится вновь и вновь. А потом ведь Иисус даже физически не мог находиться с каждым человеком. А сейчас Он находится с каждым во всем мире. И не год, не два, не 10 лет. А находится столетия и даже тысячелетия. Да может ли любящий забыть любимого? Мать любит своего сына, и даже если он скончался, умер, никогда никакая мать не забудет своего сына. Проходит 10 лет, 20 лет, а все как вчера, так не рассказывает матери. Конечно же, память человеческая, она действует избирательно. Что-то мы, для нас не очень важное, значимое, забываем, отступает на второй план. Но есть вещи, это вопросы жизни и смерти, вопросы бытия. И особенно то переживание, тот опыт, который есть, который, может быть, отодвигается какими-то повседневными делами, порой у нас на второй план, но они остаются всегда для человека очень важными и значимыми. И поэтому Иисус, как мы видим, не ошибся. Прошло 2000 лет, и вера христианская, она не только не забыта, но она, став закваской, она изменила мир, преобразила мир. И думаю, что это преображение мира, евангельское, оно продолжается и сейчас, и будет продолжаться до скончания века.
В своей последней беседе с учениками, уже перед самым Вознесением или в момент Вознесения, Господь говорит: «Дана мне всякая власть на земле и на небе». Что означают эти слова Господа? Ведь на земле мы видим и часто говорим, что здесь властвует скорее Зло, скорее, грех.
В своей земной жизни Иисус был подвержен всему тому, чему подвержена падшая человеческая природа. Это и искушение, это и жажда, голод, страдание, усталость и даже смерть. Здесь Иисус говорит о том, что все это преодолено им, одержано победой им над всеми этими немощами. Он властвует, он управляет. Но, конечно же, здесь идет речь еще и о том, что вот сейчас, конечно же, это слова на перспективу, на будущее, сейчас люди начинают по-настоящему подходить под власть Бога. Это происходит не сразу же, не за дни и месяцы, и даже годы, и даже столетия. Но постепенно и отдельные люди, и целые народы приходят под власть Божию, под власть Христову. И мы знаем, что конец мира, он закончится полной, абсолютной, безраздельной властью Божией. И будет Бог властвовать во всем и во всех. Это все Иисус получил благодаря своим крестным страданиям, смерти и воскресению. То есть победою над страданием, над злом, над грехом и преображением человека. Более того, преображенный человек, он поднят к небу и сидит одесную престола Божия. И мы в силу того, что мы солидарны с Иисусом, мы так же, как и Он, имеем человеческую природу, мы можем и должны по воле Божией прийти вот в это состояние преображения и за Иисусом подняться к Богу.
То есть всех людей тоже ждет вознесение?
Нет, конечно же, речь идет не о вознесении человека, а мы знаем, что речь идет, во-первых, для того, чтобы вознестись, нужно прежде всего воскреснуть из мертвых и быть с Богом. А как потом все устроится, это, я думаю, что не самое главное. Что произойдет? Я думаю, не будет уже нужды человеку покидать эту землю обновленную и преображенную, и избавленную от всякого зла и греха.
Ну вот мы знаем, что после Вознесения ученики вернулись в Иерусалим и в течение 10 дней ждали обещанного Христом Утешителя, Святого Духа. А в чем должна быть или может быть особенность нашей христианской жизни в соответствии вот с церковным календарем и в соответствии вот с этим вот 10-дневным периодом до Троицы?
Церковный календарь – это не есть набор каких-то воспоминаний о тех или иных исторических событиях или о тех или иных людях. Церковный календарь – это наша жизнь, которую мы должны менять в соответствии с теми или иными датами церковного календаря. Церковный календарь имеет определенный ритм, упорядоченность. В нем есть время поста, время покаянию, время праздника, время радости. И вот этот период от Вознесения до сошествия Святого Духа, до Пятидесятницы, мы тоже должны переживать, как и подобает христианам. Переживать его как? Переживать, видимо, как-то молитвенно. Может быть, даже пережить ту радость святых апостолов, которые ждали этого обещанного утешителя, Святого Духа, и для которых это событие стало началом и преображением всей их жизни. И это стало днем рождения христианской церкви, как мы знаем. Поэтому эти 10 дней для людей верующих могут стать днем молитвы и размышления о том, а как мы живем, как люди верующие, как христиане. Живем ли мы полнотой церковной жизни, или же часто наша христианская вера сводится лишь только к тому, что мы ходим в храм, ставим свечи, ну, может быть, подаем записки, есть ли благодатная жизнь Святого Духа, которая делает нас таких разных, с разным возрастом, с разными взглядами, с разными представлениями о земной жизни, делает нас единым, единым телом Христовым, то есть делает нас церковью. Потому что вот такое представление о единстве христиан, оно, к сожалению, тоже далеко не у всех людей. Часто люди приходят в храм Божий и не чувствуют духовной близости всех людей, верующих во Христа, и даже тех людей, которые находятся рядом во время молитвы. Порой даже стесняются людей, находящихся в храме. И это признак того, что чего-то мы в христианстве, видимо, еще не осознали, не понимаем.
Спасибо, отец Алексей. Я напомню, что сегодня мы разговаривали о празднике Вознесения Господня с клириком Вознесенского храма города Екатеринбурга протоиереем Алексеем Долгоруковым. Спасибо и с праздником вас.
С праздником, братья и сестры, помогай вам Господь.